Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Широкое гостеприимство, заповеданное преподобным Сергием и возведенное в силу закона царем Алексеем Михайловичем, дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением душ и тел, причем не забыто даже утешение детям, игрушки, самим преподобным изготавливаемые. Все это вместе, по замыслу гениального открывателя троичного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для взирания на храм Пресвятой Троицы и созерцания в нем первообраза Божественного Единства. Вот такие замечательные слова священника Павла Флоренского.
Сейчас прочитал архимандрит Симеон Томачинский, доцент Московской Духовной Академии. А программа наша называется «Лавра». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. Напомню, что «Лавра» — это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре и ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. Мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносят сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. В студии у нас Мария Юрьевна Дмитриева, сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника, художник. Здравствуйте, Мария Юрьевна.
Здравствуйте.
Разговор у нас сегодня будет необычный. Сергиев-Посад – город художников, так мы решили его назвать. И действительно, отец Симеон нам сейчас прочитал потрясающую цитату: «Культура не первый век созидается в городе Сергиев-Посад, вокруг Троицы Сергиевой Лавры». Это, конечно, очень интересно. Да, вижу, отец Симеон хочет задать первый оглушительный вопрос.
Нет, но главное, что это связано непосредственно с именем преподобного Сергия. Это удивительные слова Флоренского. И вообще он называет Лавру столицей русской культуры. Да, то есть вплоть до игрушек, до каких-то бытовых предметов. Мария, это действительно так?
Действительно так. Наш город назывался русским Нюрнбергом. Да, столица игрушечного царства. И здесь действительно 249 домов к концу XIX века занимались исключительно игрушкой. Различными сортами этой игрушки. Ее делали из дерева, из папье-маше, из ткани. Они были столярные, токарные, клееные, расписные, сделанные с помощью выжигательного контура. Они были для различных категорий и детей, и взрослых. Этой игрушкой могли играть дети различных сословий, и ее действительно увозили как благословение от Сергия. То есть взрослые утешались душой здесь, а дети ввезли игрушку, это правда.
Ну вот это свидетельство Флоренского, что сам преподобный изготавливал такие игрушки детям, наверное, откуда он почерпнул. Есть у вас какие-то сведения? Есть ли какие-то еще подтверждающие этому свидетельства?
Прямых свидетельств нету, но в это очень охотно веришь, потому что когда ты хочешь утешить ребенка или донести для него чего-то очень главное, если очень серьезное, конечно же, ты с ним поиграешь. И это очень органично, так как у нас вообще лесной край, здесь действительно занимались столярными работами, токарными работами, да. Первое упоминание – это 16 век, да, токарная мастерская при Лавре. И, конечно же, там, где делают серьезные вещи из дерева, обязательно делают и игрушку, так же, как и в гончарных наших всех центрах.
Вы рассказывали, Галина Львовна, да, исследователь замечательный, тоже писала что-то подобное, да, об истоке вот этих игрушек.
Да, в книге Галины Львовны мы тоже найдем эти слова, что действительно Сергий Радонежский делал, возможно, игрушку и благословлял ею детей, и мне очень хочется верить в эту идею. В это утверждение, да, в эту идею, очень органично. Галина Львовна замечательный исследователь, историк искусство, да, и исследователь по игрушке. Она проехала всю страну от Камчатки до Калининграда. Она всегда по-отечески, по-матерински относилась ко всем художникам. Она их всех помнит, чает, любит, и всех вспоминает, и так описывает их, как будто это члены ее семьи. И вот, наверное, так вот и должен вести себя исследователь. Да.
Это интересно. Но также интересно, что известные художники веками как-то искали вдохновение в древних стенах Троице-Сергиевой лавры. Мы знаем, что и Василий Суриков бывал в Сергиевом Посаде, и Михаил Нестеров, и Виктор Васнецов, и это еще только самые известные имена. Бесчисленное множество можно перечислять, и будет это бесполезно, потому что кого только не было в Сергиевом Посаде, кто только не вдохновлялся красотой Троицы Сергиевой Лавры и не пытался передать эту красоту, соответственно, на полотно. Вот это интересный, конечно, момент, что не только духовный центр России Троицы Сергиевой Лавры, но она еще и культурный центр. То есть вот это вот вся зрительная, видимая красота, изобразительное искусство, вы сказали, игрушка. Сейчас я думаю, что мы еще много чего узнаем, что в Сергиевом Посаде формировалось. Все собрано вокруг преподобного. Посмотрите, как это интересно.
Это правда, сюда можно добавить даже учащихся архитектурных учебных заведений, потому что в Лавре собраны практически все стили, начиная с 15 века. Да? И конечно же, наш город, он такой красочный.
Правда. Русский город.
И он такой настоящий. И, конечно же, он выбирался местом жительства, во-первых, художников, да, во-вторых, вынужденным местом таким, да, вот, где нужно было обязательно рисовать. Знаете, в 90-е годы вот 20 века у нас говорили так, что не рисуют только дети и собаки. И это правда, это действительно было таким средством выживания, изготовления игрушки, в частности, например, матрёшки. Да.
Вот расскажите об этом поподробнее, это очень интересно. Матрёшка, получается, из Сергиева Посада пошла?
Матрёшка родилась в Москве.
Так.
В магазине-мастерской «Детское воспитание» у Анатолия и Марии Мамонтовой. И она родилась накануне Всемирной выставки в Париже, где-то примерно в 1898 году. Вот где-то, может быть, за два, за один год до этой выставки. Она попадает на выставку в Париж, занимает третье место, получает бронзовую медаль и становится очень популярный, и такой органичный, и такой это сюрприз, и восемь этих фигурок. Называлась она вот, она шла там в разряде дидактических материалов. Тогда было очень популярно для детей, и вообще стали заниматься образованием детей, и стали выпускать для них специальные книги, специальные игрушки, счетные материалы и так далее, и так далее. То есть матрешка – дидактический материал, восемь фигурок вот этих вот, да, такая популярная, такая удивительная, да. И второе рождение она попадает в Сергиев Посад среди остальных образцов в мастерской «Детское воспитание», и там начинается массовое ее производство.
А вот Сергей Малютин, который там работал в Сергиевом Посаде,
да, считается, что он был создателем матрешки. Он профессиональный художник, он работал в Талашкино, он замечательный график и живописец, и его декоративно-прикладные, да, работы, они очень похожи на стиль изображения вот этой матрешки. Так что, возможно, он действительно является автором матрешки.
Да. И Сергей, да, нам важно, что он имя преподобного носит. Да. Это тоже как-то символично.
Да, Сергей Васильевич Малютин, да. И еще Василий Звездочкин.
И у вас, собственно, перед музеем же стоит вот такой памятник матрешки, там можно туда влезть, с ней сфотографироваться.
Да. Да, это же современная работа, современное прочтение такой темы, да.
Но она вот первая как раз была такая с черными, да, и с петухом, или нет?
Да, ну, считается, что первая русская матрешка и несла так в руках петуха, вторая там, значит, была из корзины, третья с серпом, потом с кашей, потом мальчик мел двор, а потом уже маленькая девочка держит впереди ребенка. Это, кстати, знаете, что это первая профессия, которую могла освоить девочка. Ей задавали за это деньги. Она ходила к соседям и пестовала чужих детей, ей за это денежку платили.
Нянечкой.
Нянечкой, да, пестунья она называлась. Вот. А потом там еще следующая матрешка, она во рту пальчик держит, а самая маленькая спеленутая. И вот этот образ крестьянский такой, да, вот и поехал на эту вот французскую выставку.
Ну, это вот решение демографического вопроса, по-моему, творческое. А почему, собственно, с петухом, что это символизирует?
Я думаю, что очень органично, просто потому что она с курём. Да, они не только с петухом были, да, вот эти первые матрёшки. Там было и со свиньёй, и с зайцем. Заяц, причём, был серый и огромный, как будто это прям вот такой, как поросёночек хороший. Или, допустим, с капустой, или с корзинкой. Но самое главное, что было в этих матрёшках, они были такие все домовитые, и лицо-то у них такое было, вот знаете, без лишнего жеманства. То есть они все достаточно сдержаны были, некоторые даже прямо не улыбались. И вот эти вот крупные руки крестьянские, так, чтобы она все знала, на каком месте, и все это дети у нее причёсаны и одеты. Ну, в общем, вот образ матрёшки, он всегда был такой, ух.
Ну, а вы каких любите рисовать матрёшек?
Вот таких же, чтобы они были или мамные, а мамы с большими руками, с такими, знаете, вот как на старых портретах фотографических. Знаете, когда женщины смотрят в объектив долго-долго, по минуте, и она такая безбровая, такая вот, такая, знаете, вот всю жизнь свою проглядела, думает, ну, как же она выглядит в этом фотообъективе, вот, за эту минуту, да, пока она стоит, позирует. Вот таких люблю, чтобы без какого жеманства, и даже пусть не улыбается. Главное, все внутри, все внутри.
Вы очень важные вещи говорите. Казалось бы, говорим только о матрёшке. Но ведь в этом вся русская культура. Материнство, ведение хозяйства, домостроительство. Абсолютно. Вот посмотрите, это ведь, казалось бы, ну, матрёшка, ну, русская игрушка. Кто сейчас будет с ней играть? А на самом деле вы рассказываете об этом, и сердце согревается всё-таки. Генетическая память русского человека, она имеет место быть. Это непридуманная вещь далеко.
Вот у вас, наверное, дома нет матрёшки таких.
Кстати, мама как раз мне покупала матрёшки много, и поэтому для меня это такая органическая история. Мне очень нравилось их разбирать, ставить в рядочек. Мне очень нравилось, что они вот такие все красивые, и несмотря на то, что там их 7 штук, например, внутри, да, одной большой матрёшки, каждая расписана по-своему. Это же такая тонкая работа. Это не штамповать вот эти игрушки современные. Простите, я не хочу уходить вот в эту сторону за все хорошее, прочее, всё плохое. Но действительно, упрощается ведь творчество игрушек в последнее время. Оно же максимально упрощенное, очень автоматизированное, очень заточено на компьютерных технологиях. И это все мозг человека тоже ведь делает немножко неживым, да, и вот сердце его как-то ожесточает, мне кажется. А когда ты держишь деревянную игрушку в руках, вот эту матрешечку, ты, конечно, прикасаешься куда большему, чем просто игрушка.
Вы абсолютно правы. Вообще, когда матрёшка появилась, вы знаете, что она не могла не появиться тогда, потому что наш человек вот на границе веков, он вообще искал вот этот русский символ. И если бы эту матрёшку не придумал, например, Звёздочкин токарь, да, и Малютин, вот как говорят, да, то ее придумал кто-нибудь бы другой, потому что поиск вот этого национального символа и поиск такой самой идентичности, да, вот он был очень важен тогда в это время, и искали этот эталон красоты, и он же и сейчас продолжается, да, вот этот поиск. То есть матрёшка, как любая промысловая игрушка, она отражает самые главные чаяния человека, самые главные его вот какие-то вопросы к этой вселенной, к Богу и так далее, да. И сейчас мы, когда смотрим на матрёшки, они у нас бывают и космонавты, и на сноуборде ездят, да, и у них есть новые какие-то вот эти вот все новые брови вот эти модные, а может быть еще что-нибудь там, да, отражает человек всегда вот это вот. Да, и то, что вы показываете тоже.
Я показываю увеличенные губы.
Увеличенные губы, и может быть и так. Ну, знаете, как, смотря какие увеличенные губы, потому что некоторые там матрёшки были очень даже губастые, но знаете, да, что вот европейское вот европейское лицо, у нас больше вот нижняя губа побольше, чем верхняя.
Ну,
вот.
Да.
И когда ты это делаешь, у тебя получается очень органично, когда ты пишешь матрёшку. Это правда. Если хочешь сделать пополнее лицо, так и хорошо. Вот сейчас, например, да, вот делают узкое лицо, это вот, или с каким-то подбородком. А вот, например, очень мне нравится вот этот вариант, когда в 70-е, 80-е года на нашей фабрике писали матрёшку, знаете, таким с квадратным лицом, практически как телевизор. Вот. И они, знаете, такие были основательные, и щёчки у неё вмещались, и вот этот вот ротик можно было нарисовать такой вот как маленький, символический, просто вот точечкой поставить там вот эти вот губы, и она была очень хороша. Вот, то есть все работает, все работает.
Лавра «Духовное сердце России».
Программа «Лавра» на радио «Вера». И сегодня у нас в студии Мария Юрьевна Дмитриева, художник, сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Вавриентьева. Вот что интересно, при подготовке к этой программе я обнаружила, что матрёшка – это не просто название, это же в честь имени Матрёна, очень популярного в те времена. А Матрёна, она начало своё берёт в слове «матерь», «мать». Представляете? Вот у неё эти маленькие матрёшечки внутри, а она как бы «матерь». Это очень интересно.
Это правда, да, действительно, там получаются итальянские корни, да, у нас «мат».
Ну или латинские «матер», это латинские «мать», да.
Ну, и это очень удобно, когда ты даешь маленькому ребеночку эту матрешку, он ее разбирает, и он действительно с ней начинает проигрывать вот эти семейные истории. Даже некоторые психологи, воспитатели, они очень часто берут матрешку как такой вариант.
Точно.
Да, такого вспомогательного материала при, в общем-то, решении каких-то проблем.
Вообще интересно, что именно образ матери как-то вот нас в русской культуре имеет особое значение. Родина мать зовет, да, и вот как бы Россия в виде женщины, да, и здесь вот, может быть, в матрешке тоже это воплотилось?
Возможно, потому что, смотрите, какая форма у матрешки. У нее же вот эта маленькая головка, да, такое рыбье тело. Да, такой.
Почему рыбий?
Ну, такое длинное, такое полное, да, и нет совсем ног. Она потому что очень основательно стоит на ногах. И если мы посмотрим на старые образцы матрешки, у нее же основание, вот это, которое обычно закрашивается черным или коричневым, тоже, кстати, не случайно. То есть она прям заземленная. Очень она крепко стоит на ногах. То есть она, если что, прям проживет во всех случаях. То есть вот эта вот женщина русская, вот отражение как раз этого характера.
Да, да? Есть женщины в русских селениях.
Есть. И, знаете, иногда пробую рисовать на матрешке мужчину. Это тоже получается, но это нужно какую-то другую форму. Потому что Сергиево-Посадская, например, форма матрешки, у нее маленькая голова и такое длинное тело, такое полное. А вот, допустим, в семеновских матрешках они такие больше как боеголовки такие вот. И вот на них хорошо получается рисовать первого папу. А папа у нас с бородою, и все положено. И там у нее, значит, или книга в руках, или молодой маленький мальчик, чтобы он его сразу воспитывал. Вот сразу все ты расставил как надо.
Мария Юрьевна, а дворянские сословия как-то вот с матрешками пересекались? Играли дети дворянские матрешки?
Ну вот смотрите, у нас же матрешки всего чуть больше 100 лет. 120 лет ей этой матрешке.
Ну понятно, но только получилось уже революция.
Я думаю, играли, конечно, потому что вообще дворянские дети играли со всеми сортами игрушки сергиевской игрушки. Сергиевской нашей, да, промысловой. Я знаю, что у них были и куклы талии, которые делались просто из соломы, ткани, и все это собиралось просто на клею, даже вот не шилось. То есть это был такой очень простой и относительно дешевый вариант игрушки. Я знаю, что в фотостудиях и Питера, и Нижнего Новгорода, Москвы, то есть всех вот основных серьезных городов, да, России, в фотостудиях были и деревянные папье-маше кони, и вот эти куклы тоже вот Сергиево-Посадские, поэтому с ними фотографировались очень разные и купеческие, и дворянские дети, а у дворянских детей обязательно была простая вот игрушка, да, тоже была.
Ну, я просто, да, этот вопрос не просто так задаю. Так. Все же матрешка это такая крестьянская история.
Не всегда.
Нет.
Первые образцы вообще к первой матрешке могли приложить руку вообще весь мамонтовский кружок, да, то есть там поговаривают и Серов писал, и, кстати, есть такие варианты, и Мамонтов писал, и родственников Михаил Мамонтов писал, и, в общем-то, и Репин, и так далее, и так далее.
То есть это не какой-то низкий жанр такой?
Да что вы, я же вам еще раз говорю, что матрешка это создание вообще профессиональных художника и токаря. Профессиональных. Вот, поэтому, и, конечно, первые образы, они могли быть и боярские. У нас, например, в экспозиции музея нашего историко-художественного Сергиево-Посадского находится матрешка, которая изображает боярыню в очень таком удивительном боярском головном уборе, причем с выпущенными волосами. Ну, тоже какой-то, видимо, вариант модерна. И она вся в жемчугах и каменьях, и там и изумруды, и рубины. Но все это в боярском таком одеянии она. И такая
шуба.
Красивая. И там, ну, не то что шуба, но, по крайней мере, поручи,
ворот
бармы
есть,
и жемчуга с яхонтами, все присутствует. И очень красивые глаза. Такое ощущение, аки в рубль. Есть такое.
Ну, вас прям, да, говорит художник. Вы же,
вы
же потомственный художник.
Да, мои родители работали на фабрике игрушки номер один, и они в свое время, каждый был главным художником. Мама одевала всю жизнь кукол, да, и вот советские дети все мы играли этими куклами, а папа был создателем как раз деревянных образцов, матрешки, шкатулки, богатыри. Знаете, как важно мужчине нарисовать бороду правильно? Вот, ну вот когда ты богатыря рисуешь,
да.
И вот эти вот мужчины, все художники, они всегда могут определить, женщина рисовала богатыря или мужчина. И вот у меня прям был такой прям вот, значит, цель была поставлена мною, чтобы научиться рисовать правильно бороду. Поэтому я до сих пор мужчин всегда рассматриваю с этой точки зрения, как борода растет, да. Чтобы потом правильно на матрешке рисовать.
Ну, в Сергиевом Посаде у вас много возможностей.
Да.
Для мужчин с бородой.
Да. Это правда. У меня папа тоже с бородой.
А вот как вы сами для себя вот осмысливаете свое вот это вот творческое предназначение? Думали ли вы когда-то о выборе профессии? Сомневались ли? Выбирали ли? Или все сразу как-то с детства было сразу понятно, потому что родители
понятно.
Этим занимались, да. И уже органично и просто все случилось с выбором профессии.
Да, видите как? Когда у тебя родители после работы приходят, ужинают, а семья у нас большая, еще две сестры, и мы вот с Леной, родные сестры, еще две двоюродные, мы всегда всю жизнь жили вместе.
В сельхозе. Четыре сестры.
Да, четыре сестры. Угу. И вот родители поужинали, а потом они садятся и начинают придумывать образцы. А что бы сделать этой кукле? И ты вместе с ними можешь порисовать, тебе дадут листок, потом ты будешь что-то делать, а потом ты начинаешь делать это лучше и лучше, а потом это можно продать. Вот и все. Поэтому был ли выбор? Нет. Ну, у меня было два выбора. Можно было еще стать балериной. Тоже очень хорошо было бы, мне кажется. Но перевесила, конечно, вот эта любовь к игрушке, и мне очень хотелось, чтобы у нас были куклы с подробными такими вот комплектами одежды или еще что-то такое, да, вот у нас тогда был дефицит, у нас были очень декоративные образы, да, очень лаконичные, и тогда хотелось больше подробностей, сейчас-то я вот так не думаю, вот. И поэтому так это вот очень органично случилось. И мы сначала рисовали, потом сразу продавали это все под родительскими именами. Березка тогда была, ну вот это все. А потом, когда у тебя уже есть заказы от музеев, когда тебя просят сделать копию какую-нибудь, потому что, смотрите, сразу с детства ты начинаешь ходить в музей, у нас, нам же повезло. Сергиев Посад, город художников, это еще и город музеев. И здесь такое роскошное собрание и русского народного костюма, и головных уборов, и карет, и, пожалуйста, игрушки, и так далее, и так далее. Когда ты на это все смотришь, а в резнице Сергиево-Посадского историко-художественного можно просто лечь на пол и жить. Потому что это такая красота невозможная. И когда ты этим напитался с детства, у тебя больше нет выбора. Никакого, никакого выбора, кем ты будешь.
Слушайте, в этом во всем какая-то такая удивительная самобытность, что мы всю дорогу с отцом Семеном и наш звукорежиссер улыбаемся друг другу и постоянно переглядываемся. Потому что это какой-то вообще мед для ушей на самом деле, Мария Юрьевна, сегодняшнее наше с вами интервью. Но я, знаете, вот чему удивляюсь? Я удивляюсь тому, что не только Сергиев Посад такой, знаете, вот не то что лубочный, ни в коем случае не лубочный русский город, а настоящий русский город, но и там, где ученики преподобного Сергия, они же разошлись по Руси и основали свои монастыри. И вот в этих чудесных городах тоже есть музей деревянного зодчества, игрушек, картин. Это просто удивительно. То есть вот эта русская культура и духовная, и прикладная, и культура изобразительного искусства, и игрушки, и какого-то зодчества. Все это разошлось по России, по Руси еще тогда с какой-то неумолимой скоростью, и до сих пор уже уже сколько, 6-7 веков прошло, до сих пор мы вот сидим с отцом Симеоном и впитываем то, что вы говорите. Потому что душа-то знает, душа-то помнит, куда тянуться-то знает, чтобы согреться, как-то обогреться, успокоиться, заземлиться, как эта матрешка, так, чтобы уже точно плотно стоять на ногах.
Серьезно стоять на ногах.
Удивительно.
Но у нас есть тоже наши современные замечательные друзья-художники, например, Махришский монастырь, при них есть замечательная чита Катя
Стефана
и Миша.
Махришского, да. Они недавно у нас тоже были в студии.
Правда, вот, да. Наши замечательные ребята. А Миша, например, он делает подносы и сам их кует. Вы понимаете, это вообще большая редкость. Раньше вот в этом подносном промысле...
Вот эти расписные?
Да, если ты коваль, то ты не художник. А если ты художник, то ты не коваль. И там были такие разные даже какие-то криминальные истории, если ты подался, в общем-то, в другую стезю. А здесь Миша сам он делает. И я купила, у меня в моей коллекции моя гордость. У меня есть его поднос. Это что-то невероятное. Вот, то есть он сам и коваль, и прекрасный художник-расписчик. И его жена, которая делает, и, может быть, даже не побоюсь этого слова, это у нас рождается новый промысел. Да, махрическая игрушка, Катенька. Замечательный художник, профессиональный. Вот наши друзья. Так что вот это дело Сергия, его учеников, и, в общем-то, да, вот эти современные художники, которые иногда даже покидают Москву специально, чтобы жить там и питаться вот этим вот воздухом, да, вот этим... получать вот это удовольствие.
Просто мы чем больше эту программу с отцом Симеоном ведем, тем я больше удивляюсь. С одной стороны, к нам приходят историки, которые рассказывают про осаду Троицы Сергиевой Лавры, про это, про духовное значение, про Куликовскую битву, про взаимоотношения преподобного Сергия с удельными княжествами, его как бы врачевание каких-то ран, вот этих междоусобиц, бесконечных конфликтов. Он же все везде держал под контролем. И это очень интересно. И смотрите, эта ветвь, ладно, историческая, духовная, образование русской государственности, образование духовности, Троица Сергиевой Лавры, другие монастыри, которые вот как веточки от Троицы Сергиевой Лавры пошли. И сейчас вы сидите и рассказываете нам совершенно про новую, такую вот неочевидную ветвь. Это та же матрешка, но через эту матрешку-то мы видим куда больше. Мы видим просто воспитание детей, мы видим формирование вот такого какого-то женского правильного мировоззрения, мы видим культурное формирование, мы видим образование, мы много чего здесь видим. Образ, который сквозь вот как бы сквозь годы, десятилетия проносился, кстати, он же выпал как раз на советское время, получается. Если в начале 20-го матрешка появилась, то она как бы была неким удерживающим механизмом для детей. Оттуда, из дореволюционной России, она прошла через весь 20 век. Слава богу, ее не уничтожили.
Да,
каким-то чудом,
более,
кстати.
Тем более. Это не только было в нашем городе. Все остальные центры переключились на создание матрешки. Это, допустим, мы берем с вами Нижегородскую область, это Семеновская матрешка, да, это Полхов-Майданская матрешка. Это все иконописцы писали, и писать лик в основном, да, старались мужчины, то есть иконописцы, те, кто занимались личным.
Вот,
и это был такой органичный
момент.
Очень переход. То есть матрёшка, она практически вот такая вот спасительница.
Не совсем икона, но все же вот какой-то символ такой духовный.
Так же, как и вся советская живопись, это образ, в принципе, Богородицы. Если мы посмотрим вообще, ну, мы с осторожностью, я с осторожностью это, конечно, говорю, но... Есть специалисты, которые тоже могут меня поддержать. И вот Семеновская матрешка, если мы на нее посмотрим, это образ Богородицы. Вот если старую мы возьмем, там абсолютно иконописные огромные глаза, вот этот носик, этот символический, совершенно бесплотный такой ротик ее, вот эти маленькие ручки, изначально сокращенные, чтобы показать ее такую девичесть. Вот, такую.
И чистоту.
И чистоту, да.
Ну, вообще, в целом, мне кажется, мы недооцениваем значение игрушки, потому что мы думаем, что это какое-то развлечение, какая-то детская забава, а на самом деле она же внесет в себе очень большой воспитательный элемент, и эстетический, и даже в духовный, в общем-то. Мне кажется, вот об этом тоже важно сказать. как-то порассуждать, вот в чем состоит, собственно, предназначение игрушки. Почему преподобный Сергий дарил? Не просто, чтобы, конечно, с одной стороны, чтобы детям просто было радостно, приятно, но и, наверное, какое-то еще за этим стоит что-то большее.
А что за этим стоит, мы узнаем совсем скоро, буквально после небольшой отбивки. Программа «Лавра» на радио «Вера». Это цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателе. Преподобном Сергии Радонежском. В студии у нас Мария Юрьевна Дмитриева, сотрудник Сергиево-Посадского музея заповедника, художник. У микрофонов архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, еще раз приветствуем вас. В студии «Светлого радио» Мария Юрьевна Дмитриева, сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника, художник, у микрофонов доцент Московской духовной академии архимандрит Семён Томачинский и Кира Лаврентьева. Как это ни удивительно, но сегодня мы говорим о матрешке, и не только о матрешке, но о матрешке как о символе русской культуры начала XX века. И в ходе нашей программы каким-то удивительным образом мы много чего обнаружили, что матрешка – это от слова «мать», что расписывалась она по-разному, сословия у нее были разные. Матрешка могла бы быть и крестьянкой, и дворянкой, и купеческого происхождения могла быть матрешка. И Мария Юрьевна по сей день и сегодня расписывает матрешек совершенно разных, удивительных, и рассказывает нам об этом подробно. И что самое удивительное, дорогие слушатели, если вы только что присоединились, вот лично меня это очень удивило, как будто бы преподобный Сергий, простите меня вот сейчас за вот это вот такое вот смелое предположение, но как будто преподобный Сергий, видя, что будет в 20 веке с Россией, оставил матрешку русскому человеку, ребенку. И, как сказала Мария Юрьевна, некоторые матрешки, ну вот они совершенно напоминают образ Богородицы. Вот как будто не то чтобы икона, но какой-то очень сильный, мощный духовный символ, какая-то поддержка, потому что я помню, что в доме моей бабушки, сестры моей бабушки, прабабушки, вот какие-то русские игрушки такие, они имели место. И от них шла такая удивительная, ну, не знаю, атмосфера нет, энергетика нет, дух. Дух от них шел удивительный. И ты смотришь на них и абсолютно осознаешь, что это не советское творчество, хотя производились они в советское время, что дух у них не советский, а дореволюционный, что есть в этом какая-то тайна, о которой мы мало что знаем, но очень хотим узнать. И я все время смотрела на этих матрешечек, разбирала их, думала, что же у вас такое, магнетизм какой-то, вот что же у вас такое удивительное, от чего согревается русское сердце? И Мария Юрьевна, она, между прочим, человек, потомственный художник, человек, принадлежащий к семье художников. Это особенно интересно, потому что ее мама, ее папа занимались этим, жили всю жизнь в Сергиевом Посаде, и сама Мария Юрьевна такой вот прекрасный, удивительный житель Сергиева Посада.
Матрешка, конечно, она несет в себе и корни вот крестьянской, да, такой девушки, но это тоже все-таки плод советского времени. И все те самые лучшие воспитательные моменты, да. Да, и вот этой такой чистоты, да, и женщины, и советского человека там тоже все равно вложены в эту матрешку. Я не могу сказать, что она продукт только дореволюционного времени, потому что лучшие художники и лучшее развитие этой матрешки появилось уже вот в советское время. Лучшие художники писали ее, и вот этот вот образ сложенный, да, он все-таки уже сложился вот в 60-е, в 70-е годы, как мне кажется. Хотя самые главные поиски это были 20-30-е годы. Как мы с вами говорили, да, вот что же давала матрешка, и что же давала вообще игрушка человеку? Действительно, игрушка, вот как говорили крестьянские, да, женщины, чем играем, тем потом вырастаем. И вот это утверждение, с этим утверждением мы вот и живем, потому что бывает и сложно, бывает и думаешь, ну что же ты делаешь? Ну, особенно вот промышленные, да, художники, кого готовят для промышленности. А я, мое первое образование – это художник по игрушке для промышленной. Не получилось, тогда уже закрывались, да, предприятия. Потом я думаю, ну, буду делать ткани для кукол, я буду делать ткани с мелким рисунком. Я поступила в текстильный университет Косыгин, здесь он недалеко, да. Вот, но и это потом как-то вот не сложилось. А вот занятие именно игрушкой, вот как в какой-то вот даже вот... Ну, я боюсь, конечно, говорить, что я делаю что-то очень серьезное, но несерьезно делать серьезные вещи серьезным видом, поэтому... Поэтому все-таки, когда ты делаешь игрушки, когда ты даришь ребенку вообще что-либо, ты должен очень хорошо думать, что ты вообще даешь ребенку в руки. И, конечно же, очень хороший повод обратиться ко всем родителям. Родители, не бойтесь покупать ребенку глиняную игрушку, деревянную игрушку, традиционную игрушку, потому что какая-то генетическая память есть у наших детей, даже когда они никогда этого не видели. Вот. У меня и были дети на выставке, которые, вот, допустим, приходят на выставки «Ладья» или на какие-то мастер-классы наши. Они просто берут эту пеленашку с пеленатого младенца, сделанную из ткани, прижимают и уже не отпускают. Я вам потом фотографию покажу. Чудесно.
Потрясающе. Ну, вообще, мне кажется, культура игрушек как-то вот уходит или ушла.
Упражняется, будто бы, да.
И мы теперь переживаем, как нам вытащить детей из вот этих соцсетей, из этого электронного концлагеря.
Да, больная тема.
Как его назвать. Но вот, может быть, это все-таки связано, вот их уход и такое бегство от реальности с тем, что не хватает настоящих игрушек, которые хочется действительно прижать груди, которыми хочется, ну, мальчикам там в солдатике или в кого-то еще там играть.
Обязательно. Ой, наш Юрик, наш племянник вообще играл и с куклами, и с матрешками. Ну, кукол много дома, потому что мы делаем куклу, да? И матрешку, и так далее. И, конечно же, дедушка делал ему пулемет настоящий, с настоящей пулеметной лентой. Там и вытачивал эти патроны из дерева, и ружье у него там разные всякие есть. Не-не-не, все это должно быть. Но это опять же, вот, это должно идти от родителей. Угу. И, конечно же, вот сейчас ко мне в музей на экскурсии приходят такие хорошие дети. Вы не представляете, какое их количество, вы не представляете, какие светлые головы. И, боже мой, нам чуть-чуть надо им помочь, просто посидеть рядом, просто поговорить с ними, просто действительно, вот, ну, чтобы родители, конечно, что-нибудь вот... Дали поиграть приличное. Приходите в музей, короче.
Наберу матрёшек, да, принесу своим сыновьям и скажу, чтобы они убирали телефоны и играли в матрёшек.
Нет, телефоны обязательно должны быть. А как же иначе? Ну, какое будущее? У нас тоже Юрик сидит в телефоне. Ну, надо как-то разбавлять. Вместе играть. Тут, понимаете, здесь придется играть вместе с ребенком.
Да.
Самой.
Да.
Отложить все свои же гаджеты.
А что, он сам не сможет ребенку поиграть?
Не-не-не, обязательно
как
вот эта коммуникация,
должно быть
вот
присутствие,
это важно,
ты, да, должен с ним поучаствовать в этом, тогда хорошо. Знаете, вот мне очень нравится, не знаю, это осудительно, не осудительно, как вот итальянцы, испанцы приучают своих детей в церковь ходить, знаете?
Нет.
Ну, у них же много вот этих фигурок, они же им покупают, они выходят из церкви, они им какого-нибудь святого Павла купят, или еще кого-нибудь.
Класс.
И вот этих вот игрушек, и они в это проигрывают, понимаете? Вот то, в чего мы играем, вот у нас потом все это очень органично. Так что думайте, да, вот что мы покупаем.
Я,
детям,
кстати, сейчас думаю, у Барби, у нее же такие тоненькие ноженьки. А вот наше поколение в 90-х, оно уже играло Барби, конечно.
Да, да.
Она такая вся хлипенькая, такая вся тоненькая. А матрешечка, она такая основательная, такая заземленная.
Я тут как-то случайно слышал историю Барби, тоже она довольно интересная, что она впервые... Кто ее изобрела, впервые сделал как бы девушку, ну, как бы такую, не какого-то младенца там, да, в которого раньше играли, а именно с какими-то уже такими девичьими чертами, и как бы это зашло народу и стало очень популярно, то есть там на самом деле в этом тоже что-то есть, просто немножко другая культура, да, и, может быть, она нам не совсем родная.
В том-то и дело, что сильно родная. У нас была такая кукла Талия. И да? У нас действительно, посмотрите, младенцам не любовались до конца 19 века. Не было такой вообще вот мысли любоваться этим младенцем. Он когда рождался, ему Ноги, руки выпрямляли этими вот бинтами, и был специальный вот этот бинтовальный набор, и ему все вытягивали. Вы посмотрите на иконе, посмотрите, кто рисовал младенцев, кроме эпохи Возрождения? Да никто. Все их вытягивали, пропорции вытягивали, и сразу ждали от него некривых ног. Правильно? Вот. И до этого, в принципе, весь XIX век мы вот младенца как вот отдельную игрушку, и то не игрушку, мы увидим только в яслях каких-нибудь вертепов. А до этого прям младенчика, пупса, не было. И были как раз только Барби. Поэтому Барби всем зашла, потому что это было сильно органично. Вот в этой кукле Талии у нее ноги, знаете, у нее сделаны из соломы, и они обмотаны просто вот этой вот тканью.
Это какое время-то?
Это середина, конец XIX века.
То есть мы просто не запатентовали, как всегда.
Но она пришла тоже у нас, это отголоски были, конечно же, вот этой вот западной куклы с фарфором лицом. У нас их стали делать просто из папье-маше, полегче, попроще. Все это клеилось, прямо вот эти банты вот так вот клеились на ней, причем сюда розовый, сюда синий. И ноги у нее были, прям вот 11 голов умещается. Какая Барби? У Барби 8 раз голова умещается в теле, а у куклы Талии 11. Или куклы-скелетки, там, или еще что-то. Все это было женщины, конечно.
Манекенщицы, что ли?
Конечно, конечно. Все эталон красоты.
Да, это интересно. Все-таки образ, да, Мария Юрьевна? Как это важно, образ. А вот для мальчика, ну ладно, для девочек матрешка, действительно. А вот для мальчиков что?
Матрешка-космонавт. Ну, конечно же, что еще? Ну, раньше, если был конь это что было? Друг и транспорт. Теперь что? Теперь мы делаем, конечно же, автомобиль. Скоро еще что-нибудь такое летательное.
Кстати, прекрасные игрушки, автомобили. Я находил в Сергиевом Посаде, пару раз дарил своим там крестникам или кому-то еще. Очень удачно такие, лаконичные, такие яркие. То есть, вообще-то, вот эта культура, да, игрушечная, в целом, художественная, она в Сергиевом Посаде цветет, да, и развивается.
Цветет. У нас был институт игрушки, к сожалению, сейчас расформированный, где можно было запатентовать какую-то свою вещь там и так далее, и так далее. А какие были вот эти вот все грузовики, КАМАЗы, какие-то точные копии этих прекрасных кранов металлических, которые теперь стоят очень большие деньги на антикварных всяких вот этих вот
рынках,
потому что это было из металла, это было по-настоящему, и это было долговечно, и это было как у папы, понимаете? Вот. Как это было здорово. А сейчас все из пластмассы. Нет, есть, конечно же, драгоценные какие-то модели. Так что нет. Вот совершенно, вот, да, мы с вами поговорили о том, что игрушка упрощается. Да нет. Нет, есть очень сложные игрушки. Хотя ребенку вообще нужно порой палочка, камушек и елочная палочка и цветочек. Все, он из этого тебе и принцессу, и воина сделает, да. и все.
И современный
крепость завоюет.
Тоже?
Да.
Если его всего лишь эти оставить, то
он... Нет, не в этом
дело.
Опять же, у нас все идет параллельно. Вот у человека, у ребенка, у него может быть и так. Вот, смотри, как ты будешь с ним играть. Мы с Юриком так играли. А дети священников. Ну, вы знаете, во что они играют. Они хоронят кого-нибудь обязательно.
И отпевают.
И отпевают, и это здорово. В общем, то, что мы видим, то мы и делаем в детстве. Вот у меня родители рисовали, мы там все садились и тоже рисовали, и кукол делали. А папа нам делал из снега огромные-огромные дома с крышей. И с крышей они с дедом нам, значит, перекрывали какими-то досками у нас, чтобы крыша не провалилась. И у нас там было житье, понимаете, со свечами, с вот этим всем вот лежанками, столами, с окнами. И туда мог поместиться только ребенок. Или папа нам делал мебель для Барби. У нас тоже были, кстати, Барби. Это великолепная вещь. И это создание очень серьезных художников. Вы видели как-нибудь, как расписывается лицо у Барби? Это произведение искусства. И посмотрите, у разных Барби там это подбор идеальный, это работа очень хорошего художника, стилиста и вообще. Ну, про остальное мы будем молчать, про Барби, а вот когда тебе папа делает мебель, кресло там или какую-то тахту, знаете, у нас в музее игрушки в Сергиевом Посаде, всех-всех приглашаю в музей игрушки, надо посмотреть, там выставлена мебельная комната для куклы, и там стоит кровать с балдахином, креслица, столик для игры в карты, и там какие-то письменные принадлежности, все очень маленького размера, но, боже, как это сделано. Вот нам папа делал подобную мебель, за что его люблю. Играйте своими детьми, они все это помнят, это удивительно.
У вас сейчас какие-то замечательные курсы начались при музее для детей, я так понимаю, да? Какие-то вот типа кружки, как были в советское время.
Да, да, где... мы в предвкушении. Расскажите, мы очень хотим сделать, мы, вернее, уже открыли детский центр, который начинает постепенно свою работу. И мы будем приглашать детей нашего города, а также гостей нашего города на разовые мероприятия, на, допустим, абонементные какие-то встречи. Для, может быть, впоследствии мы сделаем еще какие-нибудь мастер-классы для взрослых, чтобы можно было вместе с детьми или самим для своих детей что-то сделать на основе экспозиции нашей, вот, экспонатов нашего музея. Мы хотим показывать шедевры. Мы хотим их анализировать, и мы хотим, чтобы наши дети и подростки тоже учились видеть красоту этих вещей. Вот. У нас есть такая возможность, как хорошо, что мы находимся прямо на территории нашего музея, и поэтому раз дошел и сделал. Чудесно.
Вообще это удивительно, вот декоративно-прикладное искусство, казалось бы, такое земное совершенно, да, эфемерное. Но вот как-то я помню, в Италии мы там смотрели в музее этрусков, там, да, когда это тысячелетие там, да, 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 Рождества Христова, и сохранились там чашки, там блюдца, да, какая-то посуда, да, то есть то, что совершенно бытовые вещи, они пережили там многие-многие поколения, и это как бы воспринимается как произведение искусства.
И это как произведение искусства, вы абсолютно правы, потому что они расписаны. Совершенно серьезно, даже самые бытовые, вот самые вот простые вещи, как кажется. Поэтому как же это здорово, что мы имеем возможность сейчас посмотреть в это все в музеях, реализовать, а может быть, пойти в магазин и выбрать себе не обыкновенную чашку, а прям вот пойти и накупить себе на какой-нибудь фарфор. Вот, чтобы, и чтобы у тебя, вот у ребенка, был фарфор, и скатерть застелить обязательно, и чтобы все было красиво. Прямо
с детства. Вдохновились уже?
Да, я как раз скатерти большое внимание в доме уделяю, да. Это важно. Это в этом стало. Есть какая-то вот все-таки тоже культура русская.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». У нас в студии Мария Юрьевна Дмитриева, сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника, художник, у микрофонов доцент Московской духовной академии архимандрит Семён Томочинский, Кира Лаврентьева. Мария Юрьевна, ну а если вот немножко вот отойти от какой-то романтизации всего этого и действительно посмотреть реально на вещи, возможно ли современным детям играть вот в эти игрушки? Вот правда. Вот они могут отложить телефон и действительно вот переключиться, я не знаю, на матрешку, на солдатиков, на лошадей, машинки вот эти деревянные. Вот как это выглядит? И для какого возраста это все же?
Для любого возраста. Иногда бывает так, что мы возвращаемся в детство, и когда нам нужна какая-то передышка, да, и даже взрослые люди, потому что наши покупатели и собиратели... Иногда даже очень взрослые люди. А к ним приходят потом дети и вот и забирают. Очень трудно сказать, где выстрелить. Нужно хорошо с ребенком ходить в музей. И, угу. И только на сытый желудок. Знаете, да? Детей ни в коем случае вообще не отправляйте детей со школьными экскурсиями, извините. Водите ребенка в музей сами. Он должен быть сытый перед этим. Я-то вам говорю, как музейный сотрудник. Нет, сейчас ни в коем случае не могу сказать, что это надо обязательно со школы ездить. Тоже очень хорошие впечатления и очень хороший опыт. Но когда вы спокойно проходите по залам, спокойно видите то, что хочет ребенок, иногда попробуйте за ребенком походить. Он сам вам покажет, что ему интересно. Бывает, что не покажет. Очень трудно оторвать от гаджетов. А мы сами, думаете, легко отрываемся от гаджетов? Нет. Зашел, и часа нету, и все.
Точно.
Ну, меня, конечно, поражало, вот, например, в итальянских музеях, да, там во Флоренции и где-то еще, когда они ходят прямо с младенцами,
да.
Смотреть эти картины там с колясками. Что там младенец, казалось бы, понимает?
Все. Напитывается.
Все, он учится жить вот этой вот временем, да, и вот тратить время, как рать твой, как твой, как папа с мамой. Вот, если мама с папой уделяет музею вот такое количество времени, ты будешь делать так же. Знаете, как мы приучились к музею? Мы ходим с музея прямо с детства, но у нас есть шикарный учитель. У нас есть такая тетя Света Егорская, она занимается крестами и вообще деревянной скульптурой 17 века. Она большой ученый. А в детстве у нее было трое детей, сейчас у нее трое детей, они были маленькие, мы тоже были маленькие. Мы приходили, они уехали из Домодедова, мы ехали из Сергиева Посада, приходили. Приезжали мы раньше, чем открывался Пушкинский музей, мы садились на ступеньки, она доставала нам бутерброд с маслом и с сыром, или с икрой, хотела сказать, с красной рыбой. Uh-huh. Значит, мы ели, пили чай из термоса, вот опять же, почему я говорю, и тогда мы только шли в музей. И она нам рассказывала. Ну, кстати, у нее не было телевизора, тогда это было возможно. У нее, у детей, умышленно она не стала делать телевизор. Они все выросли прекраснейшими детьми, людьми, красивыми, вдохновленными и очень успешными. Знаете, может быть и правда это. Ну, там хорошая, конечно, генетика, там родители, конечно, очень... Удивительные люди, которые детям уделяли вот это внимание. Еще и другим детям вот нам тоже уделяли. Поэтому вот музеи у нас были с детства. И самые дурацкие вопросы мы могли задавать. И мы ничего не стеснялись. И вот таким образом со своими детьми ходите в музей. Вот. Приходите к нам, когда у нас будут вот эти занятия. Представляете, как здорово. А когда это будет, Мария Юрьевна? Мы вас всех приглашаем. С декабря у нас открыт музейный центр. И вы можете позвонить, договориться, да, и приехать к нам с детьми, сами посмотреть и так далее, так далее.
То есть можно просто из какого-то города приехать на один день, посетить экскурсию, посмотреть экспозицию музея, я думаю, еще и в Лавру, конечно же, заехать, и по возможности погулять по Сергиевому Посаду, насколько будет позволять погода.
Обязательно, у нас, правда, есть чем заняться. И красота Лавры, и красота музейных коллекций вас вдохновит, да.
Да, это, конечно, вдохновляюще звучит. Надо стараться все-таки посещать какие-то вот такие вот мероприятия. Я под большим впечатлением от Суздальского музея деревянного зодчества. Вот там тоже очень интересно, на самом деле, в этом смысле. И там и экскурсия такая, и экскурсия такая, и какие-то мастер-классы. И можно пострелять из лука, и пометать топоры. Вы представляете? Это вот сейчас в городах возрождается все и обрастает все новыми и новыми вариантами. И, конечно, ребенок не заскучает. Просто нужно зайти на сайт и посмотреть, что представлено в музее, и какие программы есть, экскурсии, мастер-классы.
Конечно. У нас, кстати, вообще в нашем музее есть достаточное количество разовых таких мастер-классов, экскурсий и занятий специальных, которые вот если вы приезжаете, допустим, на 1-2 дня, да. И вы можете заказать, допустим, мастер-класс по росписи матрешки и так далее, и так далее. Да.
И взрослые сами могут в этом поучаствовать.
Обязательно. А взрослые, как же, взрослые сразу становятся детьми, а это тоже очень важно. Раз, разгрузились, приехали и вдохновились.
Мария, вот вы замечательно рассказывали о связи матрешки и иконописи, да, в какой-то мере, да, взаимовлиянии. А еще где-то можно такое проследить? Вот такое взаимопроникновение, взаимовлияние.
Обязательно. Вся советская живопись пронизана. Посмотрите, какие образы целомудренные. Посмотрите, какие женщины. Посмотрите, какие... И вообще любое...
Ну, там есть женщина у Дейнеки, там, мы понимаем, есть там другие.
Да. Ну, смотрите глубже. На самом деле, конечно, ну а куда же деваться? Смотрите, иконопись, да, вот как реставраторы открыли, вот начало 20 века нам всем повезло-то, когда все эти вещи раскрыли. До этого мы знали только темную живопись, да? Вот, и, конечно же, это повлияло на всех художников. И до сих пор и все художники... это используют.
А вам самой доводилось заниматься иконописью, нет?
К сожалению, я боюсь. Ну, потому что это нужно быть очень... Жизнь свою очень поменять. Вот. Это очень серьезное искусство. Я пока с игрушкой. Вот. Ну, конечно же, абсолютно точно вам могу сказать, что все цветовые сочетания я беру оттуда, когда я рисую матрешку. Если мне надо рисовать с младенцем, конечно же, я посмотрю на Корсунскую икону, как он ее обнимает, да, вот когда младенец обнимает Божью Матерь, это великолепно. Конечно, только так.
Спасибо огромное за этот проникновенный, какой-то такой теплый, очень размеренный разговор, который состоялся благодаря вам, Мария Юрьевна. Программа «Лавра», дорогие друзья, на Радио Вера, цикл исторических программ об одном из духовных центров России, Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергее Радонежском. А в студии у нас сегодня была Мария Юрьевна Дмитриева, сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника, художник. Мы говорили о матрешке, мы говорили о русской культуре. Мы говорили об изобразительном искусстве Троицы Сергиевой Лавры как центре культурного вот этого вот образования, что ли, да, и взрослых, и детей уже много веков, и на сегодняшний день это все актуально и важно. И Мария Юрьевна рассказывала о программах музея, которые можно посетить при желании, так что обязательно приезжайте и сами со своими детьми расписывать матрешку, делать еще много разных интересных дел. У микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврина. И также напомню, что этот цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, до свидания.
До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.